Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Какое впечатление произведет на европейских парламентариев доклад о делах российских ученых-шпионов? Сможет ли сегодня продолжить работу Конституционный суд Украины? Что планирует другая Россия после разгона марша несогласных в минувшие выходные? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой на этой неделе проходит в Страсбурге, сегодня проведет срочные дебаты по ситуации на Украине. Ассамблея также рассмотрит доклад о справедливости правосудия в делах по обвинению ученых в раскрытии государственных секретов в России. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Экстренные дебаты по Украине с принятием резолюции – это явное признание парламентской ассамблеи Совета Европы того, что кризис на Украине серьезен и требует четко выраженного мнения ассамблеи. 17 апреля на сессии уже выступил украинский премьер Виктор Янукович, сторонники которого в Верховной Раде как раз и апеллировали к мнению ПАСЕ. Украинский премьер заявил, что на сомневающихся в конституционности указа Виктора Ющенка о распуске Рады оказывается давление.
Коли мы поставили под сумнів. Повторю, что указ президента подписан.
Когда мы поставили под сомнение, повторяю, под сомнение, то, что указ президента подписан в рамках Конституции страны и предложили подождать решения Конституционного суда, с нами не посчитались и начали принуждать нас к выполнению этого указа. Но по этому указу нет решения Конституционного суда. Он не закон, а подзаконный акт. Основной же закон Украины – Конституция, которую мы обязаны выполнять все.
Главный закон Украины – это Конституция, который должны выполнять все.
Виктор Янукович заявил, что как решит Конституционный суд, так и будет.
Коли суд розгляне це питання і ми отримаємо відповідь на указ президента.
Когда суд рассмотрит это дело, мы получим решение. И если будет решено, что указ соответствует Конституции, что он подписан в ее рамках, то правительство и я, как премьер-министр, будем выполнять указ президента. Если же указ не будет признан соответствующим Конституции Украины, тогда политическая и юридическая ответственность ложится на президента.
Политическая и юридическая ответственность будет президента.
В кулуарах Совета Европы Виктор Янукович добавил, что одним из видов ответственности президента может быть его импичмент. Между тем, в резолюции, проект которой уже подготовлен к дебатам по Украине, говорится, что вообще-то внеочередные выборы являются вполне легитимным инструментом в политической деятельности. Если, конечно, эти выборы проведены с соблюдением всех демократических процедур. Ассамблея также отмечает, что Украине надо завершить конституционную реформу и подчеркивает, что императивный мандат, то есть отзыв депутата из парламента при выходе его из определенной партии, недопустим. То есть и сторонники президента, и защитники Верховной Рады могут трактовать проект решения Ассамблеи каждый в свою пользу. Российской делегации радоваться в четверг будет на сессии ПАСЕ нечему. Крайне неприятный для нее доклад о справедливом правосудии при рассмотрении так называемых шпионских дел будет наконец-то рассмотрен ассамблеей. В эфире «Радио Свобода» ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный сказал, что документ этот вполне четко говорит о том, что нормального правосудия в отношении, например, Валентина Данилова или Игоря Сутягина отправлено не было.
Мы были инициаторами вообще рассмотрения вот этого дела в ПАСЕ. Мы остолбенели после этих приговоров и решили обращаться. Мы обращались к главам семерки, мы обращались в ОБСЕ, мы обращались в ООН, мы обращались во все возможные инстанции, в том числе в ПАСЕ. Был назначен докладчик ПАСЕ. Мне представляется, что он очень серьезно разобрался с той проблемой. Потому что он приезжал, мы с ним дважды встречались здесь, и он, достаточно серьезно разобравшись, написал вот такой доклад. Доклад, на мой взгляд, для международной организации достаточно жесткий. Повлияет ли он на наших правителей? Трудно сказать. Я думаю так, что там нет никого, кто мог бы сформулировать вообще свое отношение к такого рода гуманитарным проблемам.
Российская делегация уже сказала, что доклад не поддержит и за одобряющую его резолюцию не проголосует. Тем не менее, если ассамблея с положениями этого документа согласится, это даст некую надежду тем, кто убежден, что отбывает длительный срок в российской тюрьме лишь за то, что решил стать ученым. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Итак, доклад о шпионских делах в России и ситуации на Украине – две главные темы сегодняшнего дня сессии ПАСЕ. Тем временем в Киеве Генеральная прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту вмешательства в деятельность членов Конституционного суда. И сегодня суд должен продолжить рассмотрение дела о законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
И украинская оппозиция, и коалиция сегодня собираются снова привести своих сторонников к зданию Конституционного суда. Вчера подходы к нему блокировали тысячи оппозиционеров, пока не прибыли милицейские спецподразделения. По требованию правительства и депутата Верховной Рады, Генеральная прокуратура Украины сразу же возбудила несколько уголовных дел. Организаторам блокирования Конституционного суда может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Прокуратура возбудила уголовное дело и по факту вмешательства в деятельность судьи Сюзанны Станник, которая выступает докладчиком по делу о законности роспуска президентом Верховной Рады. Сообщение украинской спецслужбы о вероятном получении Станник крупной взятки следствие квалифицирует как давление на судью. Тем не менее, вечером в среду служба безопасности заявила, что информация о совершении коррупционных действий Сюзанны Станник уже нашла свое частичное подтверждение и продолжает проверяться. По словам лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко, последние события свидетельствуют о подготовке силового сценария Кабинета министров, который фактически устранил от активных действий руководителей МВД и Генеральной прокуратуры. Их буквально положили в больницы, потому что они, возможно, еще не были готовы отдавать силовые приказы, арестовывать политиков и бросать людей в тюрьмы, сказала Тимошенко на пресс-конференции. Накануне стало известно, что генеральный прокурор Александр Медведько госпитализирован из-за болезни сердца. В среду же оппозиционные силы, блок Юлии Тимошенко, партия «Наша Украина» и блок «Народная самооборона» из-за фактов коррупции выразили недоверие Конституционному суду и заявили, что кризис должны разрешить политики и новые выборы в Верховную Раду. Кроме того, парламентская оппозиция объявила о сложении своих депутатских полномочий. Соответствующее заявление написали уже более 160 парламентариев. Цель этой акции – юридически оформить роспуск нынешнего состава Верховной Рады, независимо от решения Конституционного суда. Согласно основному закону, парламент считается правомочным, если в нем работают не менее 2/3 от общего количества депутатов, то есть не менее 300. С уходом оппозиционеров в парламенте останется максимум 260 депутатов. В этом случае, как подчеркивают оппозиционные лидеры, Верховная Рада обязана самораспуститься. Однако, по мнению представителей коалиции, существует множество юридических нюансов, из-за которых такой сценарий реализовать невозможно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 9:45. Я напоминаю заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и запрете ее деятельности. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. В Багдаде, по уточненным данным, в результате серии взрывов в среду погибли около 200 человек, ранены не менее 250. Это один из крупнейших терактов в Ираке с начала войны в 2003 году. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. А я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Европейский час». Его проведет Иван Толстой. И вот некоторые темы. Биеннале «Музей кино» в Амстердаме, воспоминания Жака Привера, 30 лет со дня смерти певца, итальянские Демидовы, «Сан Донато. История рода» и русский европеец Павел Щеголев. Итак, это будет «Европейский час. Поверх барьеров». Ну, а я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. После обзора прессы всегда идет спорт, и сегодня мы вынуждены начать тему со спортивной темы. Насколько я понимаю, то, что Украина и Польша получили право на проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года, это стало чуть ли не главной темой российской прессы, правильно?
Совершенно верно, да, эта тема вынесена на первые полосы, тема, находящаяся так вот, как получается, на стыке спорта и политики, но я не буду вступать на поле нашего спортивного комментатора и займусь все же скорее политическим аспектом этого вопроса. Коммерсант озаглавил публикацию «Украина ворвалась в Европу на мячах», естественно, через букву «Я». А пишет газета о том, что президент Украины Виктор Ющенко одержал первую победу с начала политического кризиса в стране. Так вот расценивается решение отдать чемпионат по футболу Польше и Украине. Победу, вероятно, в данном случае, по мнению коммерсанта, над Россией, с той точки зрения, что Россия теперь не получит чемпионат. Поскольку Россия рассчитывала получить в 2016 году чемпионат, но подряд в Восточную Европу два чемпионата не отдадут, так что в лучшем случае нам теперь остается ждать 2020 года. Это точка зрения коммерсанта. Ну а время новостей еще более политизирует проблему и пишет о том, что удачной оказалась очередная попытка Украины влиться в Европу. Политический кризис не помешал получить вот это вот главное спортивное мероприятие. Таким образом, вот состоялось то, о чем Украина давно мечтала, ну вот, вероятно, на таком немножечко неожиданном поле.
Валерия, мы продолжаем уже который день, можно сказать, пятый день обсуждать события выходных, марши несогласных. И я так понимаю, что и российская пресса так или иначе в большей или меньшей степени это обсуждает. Что сегодня пишут?
Ну, в большей или меньше, да, вы правы, Виктор. Во-первых, скажу, что в большей это новая газета, которая целые пять полос первых отдает обсуждению этой темы. И новая газета предпослала вот этим публикациям шапку на первой полосе ОМОН.ру. Говорится вот о чем. Почему у нас милиция не ищет убийц, а делает убийцами тех, кто попался ей под руку? Почему задержанных убивают в отделениях, а преступников отпускают? Почему не ловят разбушевавшихся по весне маньяков, об этом, кстати, тоже очень много публикаций в сегодняшних газетах, очередную девочку убили, а вместо этого разгоняют мирные демонстрации. Так вот, потому что милиция имеет на это право, которое будет в случае, что немедленно подтверждено любым прокурором или судьей. И милиция может выпустить любой подведомственный акт, инструкцию, расширить свои полномочия и дать подчиненным возможность применять новые нормы в соответствии со сложившимися обстоятельствами. И тут вот перекликается эта публикация, вот эта вот предпосылка, с публикацией в газете «Новое известие». А рассказывает издание вот о чем. Сразу после первого марша несогласных, который проходил еще 3 марта в Петербурге, одна из его участниц направила жалобу президенту России. Дело в том, что дама шла с российским триколором, ОМОН напал на даму, отобрал триколор, втоптал его в грязь. Ну, тут несколько аспектов. Значит, во-первых, оскорбление флага. Во-вторых, элементарно, у дамы отобрали триколор, который принадлежал ей. То есть, это, в общем, как бы уже просто с воровством можно как-то сопоставить. Ну, в общем, короче говоря, дама написала президенту России жалобу. По старой, доброй советской традиции даме пришла отписка, откуда правильно, из ГУВД Петербурга, на которое, собственно, дама и жаловалась. Арестованный триколор — это вот в газете «Новое известие».
Ну и конец этого дела, то, что, собственно, не нашли состава преступления, правильно ли я
естественно
понимаю? Естественно. Это была публикация «Новых известий».
«Новые известия», да.
Спасибо большое. Мы, естественно, не закрываем на этом тему марша несогласных. Мы еще вернемся в нашей программе. Ну а я благодарю Валерию Шабаеву за обзор центральной российской прессы. На очереди у нас спорт. В студию «Радио Свобода» вошел мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, доброе утро еще раз и новости.
Доброе утро. Ну, из-за международных выделим, конечно же, чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он проходит в Страсбурге, где, как вы понимаете, не только теперь сессия ПАСЕ, нынче, вернее, проходит. Но и европейское первенство. Вчерашний день был удачным для россиян. Сергей Петросян стал чемпионом в категории 62 килограмма, а Марина Шаинова в категории 58 килограммов. Ну, еще один комплект наград женщины разыграли. Это вес до 63 килограммов. Здесь лучшей стала Мелине Далузян из Армении. Из российских событий выделим ответные четвертьфинальные матчи Кубка страны по футболу, определивший состав полуфинальных пар. Брянская «Динамо» сыграет с Москвой, а «Локомотив» со «Спартаком». Ну, а главное футбольное событие – это, конечно же, решение исполкома Европейского союза футбольных ассоциаций отдать чемпионаты Европы 2012 года Польше и Украине.
Олег, ну, конечно, мы не обойдем это внимание тему. Невозможно ее обойти, я думаю, много раз будем возвращаться. Первый самый мой вопрос, вот так, который сначала приходит в голову. Как вы, как специалист в этом деле оцениваете вот это решение отдать двум странам опять чемпионат? Я помню, что ходили слухи, что вроде бы УЕФА не очень понравился опыт Бельгии и Голландии. Тем не менее, вот мы видим, что мало того, что опять две страны будут проводить, ну и еще к тому же, собственно говоря, и пока что эти две страны входят в разные политические структуры, все-таки Польша в Евросоюзе, Украины нет.
Ну, речь-то идет про 2012 год, там уже к тому времени Украина, я думаю, и может и в Евросоюз, и в НАТО, и куда угодно вступить. Время есть и для преодоления всех кризисов. Да, действительно, вот опыт Бельгии и Голландии вообще многим, ну и мне в том числе, поскольку я там был на чемпионате, показался неудачным. Хотя вот через два года после этого прошел чемпионат мира в Южной Корее и Японии, и там как раз все было успешно. Но, может быть, УЕФА решил, что можно учиться на плохом примере, хотя официально просто тот опыт, вот первый опыт проведения сочли как неудачный. Это официально даже УЕФА подтвердил, но теперь мы же знаем, что вот Австрия и Швейцария в следующем году чемпионат Европы, ну, видимо...
То есть, видимо, решили, что никуда не деться от этой системы.
Вероятно, да.
Олег, а как вы оцениваете вообще структуру, инфраструктуру футбольную, ну, Польши, и, конечно, в большей степени нас интересует Украина, несомненно.
Ну, я думаю, что постоянные слушатели Радио Свободы уже в курсе. Тут звучали и вчера вечером репортажи из Польши. Алексей Дзиковицкий рассказывал о том, что пока все стадионы только на бумаге, ну, там по 4 города должно быть в Польше и в Украине, по 4 города будут проводить игры. Что касается Польши, то там вот, как рассказал Алексей Дзиковицкий, два стадиона надо строить, ну, как бы с нуля, а два серьезно реконструировать. Ну, на Украине примерно то же самое, потому что, ну, стадионы есть, естественно, республиканский, или как он теперь называется, олимпийский стадион в Киеве, он прекрасный. Ну, реконструкция какая потребуется, 5 лет еще впереди. Ну, в Донецке, понятно, там новый суперклуб, Шахтер строит там себе все условия, в том числе, естественно, и стадионом занимается, и так далее. Ну, время еще есть. Мы знаем, что сейчас большая проблема у организаторов чемпионата мира 2010 года, у Южной Африки. Там они все опаздывают, там не успевают и так далее. И я думаю, что здесь, в общем, время есть все сделать.
Ну, а как вы оцениваете вообще воздействие вот этого события, вчерашней новости, на украинский футбол и вообще место украинского футбола?
Ну, а что, место украинского футбола нормальное место, ну, мы, с точки зрения...
То есть можно ли считать вот это вчерашнее решение УЕФА как некое признание вклады? Или же решение об организации, в общем, не настолько ориентируется на футбольные заслуги какие-то?
Нет, ну здесь, конечно, большую роль играет политический аспект, но понятно, об этом можно говорить, да. Может быть, мы в полдень об этом и поговорим, но в любом случае заслуги Украины, по крайней мере, больше, чем заслуги Польши в последнее время в мировом футболе, так что все нормально.
Спасибо, Олег. Ну, как вы уже упомянули, мы, надеюсь, продолжим разговор чуть позже в нашей программе «Свобода в полдень», а я напоминаю, что сегодня спортивную рубрику подготовил Олег Винокуров в нашей программе. Вы слушаете «Свободу в 9» и переходим еще к одной важной теме. Сегодня в Москве состоится форум движения «Другая Россия». Руководители коалиции обсудят тактику дальнейших действий, а накануне лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым объяснил, чего оппозиция добивается от власти.
Почему власть так себя ведет? Ну, это нужно анализировать, и мы будем это анализировать, поскольку ситуация сегодня в стране иная, чем она была еще до субботы. В понедельник страна проснулась, я думаю, уже в другом состоянии. И очень важно понять, что же делать дальше, поскольку обычно в таких случаях происходит эскалация противоборства, противостояния. Мы не должны допустить этого. Для этого, конечно, нужно понять, чего боится власть. Власть боится любого протеста, любого несогласия с собой. Даже само название нашего марша, марш несогласных, уже власть приводит в какое-то вот такое напряженное состояние. В этом состоянии власть долго находиться не может, поэтому, конечно, мы должны всяческим образом требовать от власти того, что мы главное на этом этапе требуем, проведение честных, свободных выборов. Дальше мы разберемся с гражданским обществом, разберемся с ситуацией в стране сами. Мы сформируем иной политический курс. Нас объединяет одно – конституционное демократическое устройство страны. Да, мы по-разному видим экономическую и социальную политику, но мы едины в том, что демократическое развитие страны, уважение прав человека, гражданское достоинство каждого и социальная ориентация, так как, в принципе, записано в нашей Конституции, это является основой того, что нас объединяет. Сегодня нынешняя власть уничтожила условия для какой-либо политической конкуренции. Сегодня ее нет и невозможно. Сегодня есть имитация. Сегодня есть только два полюса – Кремль и не Кремль. Поэтому, конечно, сегодня важно сохранить государство. Власти растаптывают устои основы конституционного строя, мы защищаем Конституцию. Мы должны победить, и потом уже в рамках коалиционного правительства, в рамках Думы, которая будет сформирована на основе свободных выборов, по-настоящему свободных выборов, будет сформирован тот курс политический, который будет поддержан большинством граждан.
Вы в ближайшее время собираетесь продолжать вот эти марши несогласных?
Я не считаю, что нужна эскалация, но... Безусловно, добавление к нормальной, обычной политической работе, пропаганды идей здорового общества, не авторитарного и тоталитарного, куда мы катимся все с большей скоростью, добавление к нормальной, обычной политической работе, протестные действия сегодня абсолютно уместны и даже необходимы, поскольку нынешняя власть, как мы это видим, не хочет ни на что реагировать.
Вы в своей критике как-то очень не персонифицированы. Вы старательно обходите ответственность президента Путина или мэра Москвы Юрия Лужкова.
То, если мы сейчас говорим о тех избиениях, которые были на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, то, безусловно, здесь виноваты первые лица. И президент Путин в первую очередь. И мы можем подозревать, что это он отдавал приказы до тех пор, пока не услышим от него. Если он будет молчать и не будет реагировать на то, что происходит, на всю эту критику, значит, это подразумевает то, что он, как минимум, если не отдал приказы, то, по крайней мере, не препятствовал этому. Главный суд – это выбор, это граждане. Поэтому я и настаиваю на этом, что по нашей Конституции власть по-настоящему меняется по итогам президентских выборов. И по итогам президентских выборов формируется новый политический курс. И выстроены такие институты общественного контроля, которые не позволят никогда больше такому произойти в стране, как происходит сегодня, когда группа людей узурпировала всю власть.
Это был разговор одного из лидеров «Другой России» Михаила Касьянова с корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соколовым. А буквально через час вы услышите беседу в прямом эфире моей коллеги Елены Рыковцевой с Андреем Илларионовым, который также принимал участие в марше несогласных в Москве в субботу. Естественно, речь пойдет о перспективах оппозиции в России и о последних публикациях в российской и зарубежной печати. Но это будет позже, а я продолжаю программу «Свобода в 9». У нас еще разговор о трагедии в Вирджинии будет. И, кроме этого, репортаж на московскую тему. Сегодня этот репортаж посвящен голодовке соинвесторов и наши постоянные рубрики «Неполитический репортаж» и «Новости высоких технологий». Сейчас в Москве 9:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд Украины сегодня продолжит рассмотрение вопроса о легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Сторонники оппозиции и правящей коалиции намерены пикетировать у стен Конституционного суда. Накануне здание блокировали тысячи оппозиционеров. Парламентская оппозиция, депутаты партии «Наша Украина» и депутаты фракции блока Юлия Тимошенко объявили о готовности снять с себя полномочия. Киргизская оппозиция намерена вывести сегодня на улицы Бишкека десятки тысяч человек. Ожидается, что день станет кульминацией бессрочного митинга в поддержку требования об отставке президента Киргизии Курбанбека Бакиева. Накануне в марше протеста приняли участие свыше 3000 человек. Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и запрете ее деятельности. Заявлением о необходимости запрета официально незарегистрированной партии в суд обратилась прокуратура Москвы. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. По сообщению Интерфакса, ранее пенсионеры через суды добились перерасчета их пенсий с применением более высокого регионального коэффициента. Но Пенсионный фонд добился отмены судебного решения судом высшей инстанции. Представители НАТО и России обсуждают сегодня в Брюсселе план США по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Россия утверждает, что реализация плана угрожает ее национальной безопасности. США заявляет, что система ПРО предназначена для защиты от возможных ракетных ударов со стороны таких стран, как Иран, и не представляет угрозы для России. В Багдаде в среду в результате серии взрывов погибли около 200 человек. Это самый кровопролитный день в иракской столице с февраля, когда США приступили к осуществлению нового плана по обеспечению безопасности.
В эфире «Свобода в 9». Кровавая бойня в Техническом университете Вирджинии, устроенная в понедельник студентом с нарушенной психикой, в очередной раз, я бы даже сказал, с новой актуальностью ставит вопрос перед американскими политиками о пересмотре законодательства по контролю над оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Вот что передает из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Трагедия в Вирджиния Тек почти совпала с 8-летней годовщиной аналогичных событий в средней школе Колумбайн в штате Колорадо, когда двое старшеклассников без видимых мотивов расстреляли 13 своих товарищей. Тогда на американских законодателей было оказано сильное общественное давление, направленное на ужесточение контроля за покупкой и владением оружием. Однако все последующие годы республиканский конгресс фактически еще больше ослаблял этот контроль. В частности, в 2004 году не было продлено действие 10-летнего закона, запрещающего продажу полуавтоматического штурмового оружия. Но сегодня, когда большинство в Конгрессе составляют демократы, насколько неизбежным выглядит обсуждение данного вопроса законодателями. Видный член Палаты представителей, демократ из Нью-Йорка Чарльз Рэнгел, выступая во вторник в Вашингтонском пресс-клубе, дал понять, что к четкому ответу его партия пока не готова. Я сегодня задал этот вопрос группе демократов. Те, от кого можно было ожидать отрицательного ответа, сказали «нет». И дело не столько в партийной принадлежности, сколько в культурно-региональных различиях. Как ни грустно, но в ряде штатов владение оружием испокон веков возводится в культ. Мне это не совсем понятно, но, несомненно, здесь пролегает политический водораздел. Для демократического большинства Нижней Палаты, намеревавшегося после весеннего перерыва возобновить рабочее обсуждение текущих вопросов, сейчас нет темы важнее, чем стрельба в Вирджиния Тек, говорит спикер Палаты Нэнси Пелоси. Сейчас не до законотворчества. Все наши разговоры об этой трагедии, кто пережил события в Колумбайн или нечто подобное, не может оставаться равнодушным к Вирджинии. Казалось бы, самый момент инициировать новый раунд антиоружейной кампании. К этому призвала в среду и сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн. Но многие из однопартийцев Пелоси и Файнстайн представляют сельские или пригородные округа, в которых владение огнестрельным оружием рассматривается как неотъемлемое персональное право в духе принятой более двух веков назад второй конституционной поправки. К тому же история демократической партии учит, что ее кандидаты в президенты никогда не помышляли о том, чтобы сделать ужесточение владение оружием пунктом своей предвыборной программы. Скорее наоборот. Альберт Гор, идя в президенты в 2000 году, подчеркивал, что не намерен ущемлять прав стрелков, охотников и спортсменов. 4 года спустя Джон Керри в ходе предвыборной кампании демонстративно выходил на охоту и выступал в защиту второй поправки. Что ж говорить о республиканцах, которые всегда считались сторонниками культа Кольта. Они, вероятно, будут рассматривать кровопролитие в понедельник как повод к еще большей либерализации продажи оружия, утверждая, что если студенты Вирджиния Тек были бы вооружены, то могли бы дать отпор маньяку-одиночке. Так, один из ведущих претендентов на пост президента в 2008 году, сенатор-республиканец Джон Маккейн, заявил в среду, что не считает необходимым ужесточать контроль над огнестрельным оружием. Другой республиканский кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, высказался примерно в том же духе. По его словам, трагедия в Блэксбурге не связана с проблемой второй поправки, и вопросы владения огнестрельным оружием должны решаться на уровне штатов. Сегодня в Соединенных Штатах при населении в 300 миллионов человек в частном владении насчитывается около 250 миллионов единиц огнестрельного оружия. 30 тысяч американцев ежегодно погибают от огнестрельных ранений. Причем убийства и самоубийства в этой статистике составляют примерно равные доли. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тему репортажа из Америки продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин спрашивал у прохожих на улицах Ульяновска, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже.
Никогда. Нет, я занимался охотой. Я хорошо знаю, что абсолютно случайно можно произвести выстрел и большие неприятности и для окружающих, и для себя.
Нет, я не куплю. Я потому что никогда не смогу воспользоваться.
Конечно, куплю. Потому что жизнь такая настала. Конечно, куплю. На всякий случай, потому что я хожу с ножом в кармане. Оружие же можно приобрести, купить охотничий билет, но с карабином не походишь по улице. А остальное ничего не дает. Газовым пистолетом это против тебя только обернется. Ну, пограничная ситуация, когда там вопрос это о жизни и смерти. Ну, воспользуюсь, вот, себя знаю. Не в лицо, естественно, там ноги, еще куда-то.
Я бы, конечно, не купила. Я в свое время ходила с газовым баллончиком, у меня даже не хватало сил нажать на него. В принципе, я, конечно, против продажи этого оружия. Хотя, как мне всегда говорят, кому надо, его и так имеет, а, значит, не могут купить только добропорядочные граждане. Особенно сейчас психика у подростков испорчена в связи с компьютерными играми и с рекламой, которую бесконечно показывают эти новые русские сериалы. Это, видимо, самые лучшие моменты из одной стрельбы состоят. Я думаю, что у нас психика бы сразу увеличился, и таких ситуаций, как в Америке, вполне возможно, даже чаще повторялись у нас, чем там.
Нет, конечно, можно, но для меня нет смысла. Мне будет проще руками. А зачем припугнуть? А если тебя отнимут? Сам же потом проблемы не отберешь. А так руками хоть и отпинай, потом встанешь, за компом туда ползешь.
Куплю, если будет возможность для защиты, для самообороны. Я подготовлюсь. Ну, если этот человек сам на меня нападает, почему я должна чувствовать себя виноватой? Ну, я же сама не буду первой там, правильно, залетать. Но если будет момент такой, или жизнь, или смерть, то, конечно, будешь защищаться, спасать свою жизнь.
Пусть милиция работает, заставьте милицию работать. За оружие, если каждый будет покупать, здесь и будет Голливуд.
Я бы лично, да. Потому что сейчас очень страшно по улицам ходить. Ну, таких и застрелить не жалко, которые ходят тут, пугают. Ну, запросто, а что? Жизнь дороже своя.
Ну, люди говорят, пусть милицию защищает.
А мы их не видим на улице, милицию.
Я бы купил, конечно. Да, пусть бы она была со мной в машине. На всякий случай, по дорогам всякое бывает.
Не куплю, вот и все. У меня нет денег на него.
А если бы были?
Тоже не купила бы. После 5 вечера. Я никуда не выхожу. Зачем оно мне нужно?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Компания Google, которая с недавних пор принадлежит интернет-сервис YouTube, объявила, что вводит систему фильтрации видеофайлов. До сих пор YouTube славился как раз тем, что любой желающий мог разместить на этом сайте любое цифровое видео, и точно так же любой желающий мог это видео посмотреть. Подробности в рубрике «Новости высоких технологий», которую, однако, Ольга Орлова начнет совсем с другого сообщения.
Главная новость выпуска. В научном центре Курчатовский институт под председательством президента России Владимира Путина прошло совещание по вопросам нанотехнологий. На первый этап развития инфраструктуры наноиндустрии государство рассчитывает выделить больше миллиарда долларов. О планах по развитию наноиндустрии в России рассказывает Александр Костинский.
Координатором пилотного проекта по нанотехнологиям станет Курчатовский институт. В 2006 году на базе Курчатовского института открыт факультет нанотехнологий информатики МФТИ, где целевым образом будут готовить студентов по этой специальности. В рамках программы будут созданы специальные лаборатории. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что к 2015 году Россия сумеет выйти на объем продукции наноиндустрии в размере примерно триллион рублей. Более осторожен был первый вице-премьер правительства Сергей Иванов. Он заявил, что правительство должно четко понимать, во что идут эти деньги и какой результат мы получим на выходе.
Новости коротко. Компания Google представила новый интернет-сервис, графический редактор презентации, который выполняет те же функции, что и подобный продукт Microsoft PowerPoint. Компания Google ранее уже выпустила в свободный доступ другие веб-сервисы Google Doc, заменяющие продукты Microsoft. Это текстовой процессор, почтовый клиент и редактор электронных таблиц. В этом году Федеральное агентство связи проведет в 61 российском регионе конкурсы по частотам сотовой связи стандарта GSM-1800. Выставляемые на конкурс частоты позволят построить до сотни новых сотовых сетей. Не будут проводить дополнительные конкурсы в Москве, Санкт-Петербурге и Уральском федеральном округе. Компания Google объявила о создании системы фильтрации на сайте видеороликов YouTube. Система Climb Your Content позволит самим студиям звукозаписи, кино- и телекомпаниям автоматически находить свой защищенный авторским правом продукт на YouTube и удалить его, если это выгодно компании, или оставить, если такова стратегия продвижения роликов. В марте 2007 года компания Viacom, владеющая MTV, подала иск против Google на 1 миллиард долларов, обвинив YouTube в преднамеренном нарушении авторских прав.
Новость высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Великобритании поступила в продажу новая книга Джона Рональда Роуэлла Толкина, известного прежде всего трилогии «Властелин колец». 34 года прошло после смерти писателя. Над его неоконченной книгой работал сын Толкина, Кристофер. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Новая книга, представленная публике в крупном книжном магазине Waterstone на Пикадилли, называется «Дети Хурина». В этом романе нет хоббитов, но есть эльфы, гномы и драконы. Отрывки этого неоконченного произведения с авторскими пометками ранее появлялись в качестве публикаций, изучающих творчество Толкина, с комментариями, как русскому читателю сейчас известны фрагменты «Кольца Маргота». Сын писателя Кристофер Толкин 30 лет назад закончил литературную обработку другой неоконченной книги своего отца «Сильмариллион». По его словам, и на этот раз он старался составить из разрозненных набросков законченное повествование с минимумом редакторского вмешательства в черновые тексты великого британского писателя. Адам Толкин, внук писателя, выступил в качестве помощника издателя «Детей Хурина». В своем интервью BBC он сказал: «Этот текст можно было прочитать в рамках литературного исследования, не как одно цельное повествование, имеющее начало и конец. Новая книга выработана из авторских слов как самостоятельная история». Джон Ройл Толкин сделал первые наброски к этой книге в 1918 году. Их стиль напоминает кельтский эпос, предмет профессионального исследования Толкина в Оксфордском университете. Как и «Хоббит», «Дети Хурина» — приключенческий роман. Действие его происходит задолго до «Властелина колец». Однако, по словам внука писателя Адама Толкина, у этой книги иной тон. Некоторые характеризуют его как мрачный и пугающий. Через роман идет история инцеста. В этом часть трагедии всего повествования, что брат и сестра не знают о своем родстве. Это, безусловно, печальная история, но я не знаю, как ее воспримут люди. Действие происходит в той части Среднеземья, которая уже не существует во времена «Властелина колец», но это тот же самый мир. Мы надеемся, что «Дети Хурина» заинтересуют тех, кто с удовольствием прочел две наиболее известные книги Толкина, но не знаком с остальными его работами или же находит их слишком сложными. В каком-то смысле это более серьезная история. После выхода кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» имя писателя приобрело еще большую популярность. В Британии некоторые, так сказать, ортодоксальные поклонники творчества Толкина были недовольны экранизацией «Властелина колец», находя ее слишком зрелищной и голливудизированной. Критики выражают надежду на то, что они с меньшим подозрением отнесутся к новому изданию. «Дети Хурина» проиллюстрированы художником Аланом Ли, который участвовал в работе над последним фильмом из трилогии «Властелин колец». Издатели планируют перевести книгу на 25 языков. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», и поскольку до нашей программы осталось всего 15 минут до конца, напомню главные заголовки этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании Национально-большевистской партии экстремистской и запрете ее деятельности. На юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку против действий Пенсионного фонда России. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди новости двух городов, Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Согласно приказу городского департамента образования, в этом году дети, имеющие старших братьев и сестер, не пользуются преимущественным правом зачисления в ту же школу, если она расположена не по месту жительства семьи. Поэтому многие москвичи столкнулись с трудностями при оформлении детей в первый класс. В связи с этим городская дума намерена направить обращение в департамент образования Москвы по вопросу зачисления младших детей в те школы, где учатся их старшие братья и сестры, так как изменение порядка приема детей в первые классы привело к ухудшению положения семей с детьми в Москве. Петербург. Эксперты строительного рынка в рамках 7-го международного конгресса по строительству IBC-2007 обсуждают в эти дни в том числе и реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье». Говоря о выполнении этого проекта, чиновники главным успехом считают рост объемов ипотечного кредитования. Однако реальное положение дел на рынке ипотечного кредитования пока таково, что в ближайшее время рассчитывать решить проблему обеспечения жильем россиян вряд ли удастся, считает директор Центра жилищного кредитования Ирина Забродина.
Конечно, очень обидно слышать слова «доступное жилье». При таких ценах оно, конечно, уже не совсем доступное для массы населения. Программы для учителей, для врачей, они только начинают формироваться, пока в полной мере, конечно, еще не работает. Уступки в сторону смягчения выдачи кредита, они в итоге могут выразиться рисками для самих клиентов. Практики-то законодательного применения этих вот вещей еще нет.
Москва. На следующей неделе будут готовы результаты анализа сточных вод в районе подмосковной деревни Бужарова на наличие аммиака, кишечной палочки и других опасных веществ. Изношенность очистных сооружений привела к тому, что нечистоты попадают в приток Истры, источник питьевой воды для столицы. Экологи неоднократно обращались к местным властям с требованием решить проблему, однако чиновники ссылаются на отсутствие средств для реконструкции устаревшего оборудования. Загрязнение местного масштаба в ближайшее время может перерасти в экологическое бедствие для целого района. Петербург. Городская избирательная комиссия планирует сегодня рассмотреть заявление о регистрации инициативной группы по проведению референдума против высотного строительства, в том числе против строительства комплекса «Охта-центр». В новую инициативную группу, созданную партией «Яблоко», вошли 22 человека. Это уже третья попытка провести референдум по вопросу высотного строительства в Петербурге. Первый раз инициативной группе отказал горосберком, во втором случае – законодательное собрание. Москва. В первую очередь пешеходные зоны от Храма Христа Спасителя через территорию Золотого острова в Замоскворечье намечено открыть ко дню города. Пешеходный мост через водоотводный канал Замоскворечье будет сдан в нынешнем году. Всего в рамках проекта «Золотое кольцо Москвы» предусмотрена разработка более 200 программ реконструкции и строительства. Новости Москвы и Петербурга. 19 апреля. Татьяна Волович.
Но в Москве в рамках всероссийской акции продолжается голодовка обманутых с инвесторов строительства, участники которых считают, что, несмотря на обещания власти, продолжают бездействовать. На сегодняшний день в России насчитывается более 250 тысяч обманутых дольщиков. Подобная акция, когда объединились соинвесторы из разных регионов, в России проходит впервые. Ее уже поддержали в Ульяновске и Новосибирске. А в Москве в понедельник обманутые дольщики провели митинг на Цветном бульваре, но, собственно, голодовку им приходится держать в совсем другом месте, на окраине Москвы, в районе Тушино. Туда, я должен сказать, не без труда удалось добраться корреспонденту Ольге Вахоничевой.
Протестовать в центре Москвы участникам акции не позволила милиция. Проведя на Цветном бульваре митинг, голодающие были вынуждены перебраться на окраину столицы, где помещение в Сходинском тупике для проведения акции предоставила им одна из коммерческих фирм. Пока голодовку объявили 16 человек из Москвы, Московской области, Смоленска, Воронежа и Тамбова. В основном это пенсионеры. Альбина Задровская приехала в Москву из Владивостока. Несколько лет они с мужем копили на квартиру в подмосковных Люберцах. В 2001 году деньги за двушку в новом доме, которую построила небезызвестная фирма «Социальная инициатива», полностью заплатили и стали ждать переезда.
В данное время дом достроен. 29 декабря сдан в эксплуатацию. С нас требуют доплаты более 25 тысяч за эту квартиру. Администрация города Люберец выслала нам на все указания прокуратуры, которая заявила, что наши квартиры принадлежат нам без доплат, следующее. Если вы не заплатите, квартир вы никогда не получите. Вот поэтому мы здесь. То мы поняли, что мы никому не нужны в нашем государстве.
Проблемы подавляющего числа обманутых дольщиков примерно одинаковы. Люди вложили деньги в недвижимость и остались без квартир и без средств. Отличаются лишь способы и формы мошенничества. В паспорте Ирины Осипович, приехавшей в Москву из Прибалтики, чтобы поселиться в купленной здесь квартире, в графе прописка запись «Муниципалитет города Вильнюса». Выписаться успела, а вот прописаться в новом доме не пришлось.
Этой акции мы хотим показать, что уже наше терпение, что ли, закончилось, потому что на каждом отдельном объекте, где есть пострадавшие соинвесторы, проводятся совершенно изощреннейшие пытки с помощью закона, с помощью чиновников, с помощью администрации. И в настоящее время мы понимаем проблему так, что ее уже заболтали те организаторы, которые пытались взять на себя эту ответственность. Фактически эти чиновники, администрации, они в полной мере не обладают никаким статусом, чтобы контролировать и делать какие-то действия по решению нашей проблемы. Они только из этого извлекают для себя выгоды.
В обещания членов общественной палаты и депутатов Государственной Думы люди не верят. Обманутый дольщик социальной инициативы Герман Кузнецов уверен, что решить их проблему власти могут, но не хотят.
Астрономические суммы, которые называют для решения проблемы обманутых соинвесторов, абсолютно ложные. Первое решение проблемы – это предоставить за льготы налоговые. Строительные компании достроят объекты, которые не достроены. Есть объекты, которым не выделили землю, и такие так называемые виртуальные объекты. Земля у нас федеральная собственность, она бесплатная. Выделите эту обещанную землю с обременением любого. Любая строительная организация построит эти дома. Вся проблема заключается не в этом. Заключается проблема в том, что до сих пор ни Государственная Дума, ни президент, ни правительство Российской Федерации не приняли ни одного закона, не издали ни одного указа, которые бы признали, что это вина государства. Ну, лично я вот лег сюда голодать. Я уйду отсюда. Или когда мне твердо пообещают это, или когда меня скорая помощь отсюда везут на носилках.
Дольщики уже подписали обращение к президенту Путину, копии которого переданы в несколько иностранных посольств. Таким образом, участники акции стремятся обратить внимание мировой общественности на проблему защиты прав собственников России. «Мы будем проводить акцию до тех пор, пока президент Путин не вмешается в ситуацию», заверила участница акции, жительница столицы Надежда Губина.
В нормативно-законодательные акты позволили чиновниками обворовывать простой народ. Наш президент, как гарант Конституции, он должен в данном случае защитить нас. Мировая практика предполагает, что если такие случаи происходят, то гарант Конституции, наше государство, должно взять на себя полностью вину, издать нормативно-правовые документы, подтверждающие наш статус, что мы являемся пострадавшими. Нас 250 тысяч жертв вот таких мошеннических дел по России. Поэтому мы предлагаем взять на себя ответственность, представить нам в течение года, полугода исполнение наших требований в соответствии с договорами, которые мы готовы предъявить на любом уровне, исполнить эти договора, а вот претензии по этим договорам предъявить тем, кто нас обманул. И тогда государство поймет, как это быть обманутым, и тогда государство начнет принимать меры, издавать правильные нормативно-законодательные акты.
Первыми голодающих поддержала представитель Международного союза жителей Карин Климан, которая пришла в здание, где проводят акцию дольщики. Она пообещала помочь в организации пикетов и митингов возле российских посольств. Акцию объявили бессрочной. Пока голодающие на здоровье не жалуются. Их посетила врач, тоже коллега по несчастью. Она проконсультировала людей, как правильно вести себя во время голодовки и показала комплекс упражнений для поддержания сил. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем следить за голодовкой соинвесторов. Ну а завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах.
Театры. В театре «Современник» в рамках фестиваля «Черешневый лес» премьера спектакля «Заяц. Лавстори». Автор пьесы Николай Коляда, режиссер Галина Волчек. В главных ролях Валентин Гафт и Нина Дорошина. В филиале театра имени Пушкина «Вий» – один из первых спектаклей режиссера Нины Чусовой. «Русский ужастик», как называет этот спектакль пресса. В роли Вия – Павел Деревянко, в роли Паночки – Виктория Исакова. концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Геннадий Рождественский. Солисты Виктория Постникова, фортепиано, Людмила Кузнецова и Виктория Смольникова, меццо-сопрано, Сергей Топтыгин, баритон, Александр Киселев, бас. Это второй концерт так называемой скандинавской триады Рождественского. Сегодня в программе произведения норвежского композитора Эдварда Грига. В московских клубах сегодня сразу два концерта интересных и необычных фолк-групп из Восточной Европы. В «Апельсине» украинский флёр, дуэт девушек-одесситок, а в «Китайском лётчике» чешский дуэт ДВА. Выставки. В Центральном московском манеже открылась еще одна экспозиция в рамках фестиваля «Мода и стиль фотографии». О выставке француза Франсуа Мари Банье «Теряя голову» рассказывает ее куратор, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
5 лет назад он вышел на улицу и стал вот то, что называется стрит-фотограф в самом прямом смысле слова. И родился совершенно чудесный и удивительный проект, потому что в 55 лет выйти на улицу и стать уличным фотографом, то есть увидеть жизнь, которую, в общем, он видел, может быть, из окна своей машины, это удивительное чувство, которое называется «потерять голову». Он видел Париж глазами, которыми его видел Дуано, которым его видел Брассай. Это большая гуманистическая традиция, и то, что мы видим на его фотографиях, это тот Париж, которого мы не знаем, которого мы сегодня не видим, потому что мы тоже, когда передвигаемся по парижским улицам, в основном мы идем по тем местам, где у нас деловые встречи, где крупные магазины. Мы не видим этой реальной жизни. И в поле его внимания, как звезды, попали вот эти самые простые уличные люди, где каждая площадь, каждый квартал даже проституток, которые существуют до сих пор, имеет свою звезду. И вот эти кусочки Парижа с этими харизматическими персоналиями открыл для себя Банье, потеряв голову. Собственно, это и дало название выставки. Вырвавшись на улицу, он потерял голову от свободы и от того количества людей удивительных, каждый из которых невероятно привлекателен, даже если он толстый, даже если у него нету определенного количества зубов, даже если его ноги не соответствуют стандартам топ-модели, они сильны своей жизненной силой, своей непосредственностью, своей свободой.
Кино. В широком прокате сразу несколько новых фильмов. Российская мелодрама «Май» от создателей прошлогоднего весеннего хита «Питер ФМ» и исторический фильм «Последний легион» с Колином Фертом в главной роли. Кроме этого, на экранах японский мультфильм «Сказание земноморья», экранизация цикла рассказов американской писательницы Урсулы Ле Гуин, сделанная Горо Миядзаки, сыном известного режиссера и художника-мультипликатора Хаяо Миядзаки.
Это была рубрика «Афиша», ее редактор Марк Крутов. Ну а на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехедин, продюсер Наталья Гуреева. Ну а нас на очереди после выпуска новостей радиожурнал «Время и мир». Ну а мы с вами встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».